Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В Москве все еще по-осеннему прохладно. Сейчас плюс 12 градусов, днем до плюс 20. В Петербурге сегодня плюс 24-26, солнечно и без осадков. В этом часе нашей программы расследование убийства чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой. Нужно ли его проводить на федеральном уровне и почему некоторые из коллег Эстемировой считают, что дело должно быть передано в Москву? Развитие скандала на журфаке Санкт-Петербургского государственного университета. Студенты просят президента Дмитрия Медведева выступить в защиту декана факультета Марины Шишкиной. Выборы в Московскую городскую думу. Сегодня последний день выдвижения кандидатов. И вернемся к главной теме нашей сегодняшней программы. Что вы знаете о деятельности Рамзана Кадырова? Президент Чечни в интервью «Радио Свобода» рассказал, каким он видит будущее Северного Кавказа и России. Согласны ли вы с ним? Продолжаем обсуждать самые интересные фрагменты этого интервью в нашей утренней программе. Присылайте свои сообщения, и через полчаса мы снова ждем ваших звонков в прямом эфире. Ну а сейчас о расследовании преступления, в связи с которым имя Рамзана Кадырова часто упоминается. Это расследование убийства правозащитницы и журналистки Натальи Эстемировой. Напомню, она была похищена 15 июля в Чечне, а затем найдена убитой в Ингушетии. Ее коллеги по правозащитному центру «Мемориал» считают, что расследование должно быть передано московским следователям. Руководитель следственной группы, ведущий расследование, уверен, что дело никуда передавать не надо. Рассказывает Вероника Баде.
Напомню, что Наталья Эстемирова занималась расследованием убийств, пыток и похищений в Чечне. Она была похищена в Грозном утром 15 июля, затем ее тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в Ингушетии. Правозащитники предлагают передать расследование убийства Натальи Эстемировой московским следователям. «Сейчас у следствия никаких подвижек нет», — сказала в интервью агентству «Интерфакс» Светлана Ганушкина, член Совета правозащитного центра «Мемориал». «Нам бы хотелось, чтобы этим делом занимались следователи из Москвы, а не из Южного федерального округа, чтобы они не были связаны с Кавказом». Конец цитаты. А вот что думает по этому поводу Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал».
С одной стороны, это, как это не цинично сказать, рядовое до последних лет преступление. Человека похитили и убили. Таких преступлений совершенно тысячи. Другое дело, что расследованные из таких преступлений были единицы. Вот только в одном случае был наказан виновный сотрудник федеральных силовых структур. Это известное дело Лапина-Кадета, которое было расследовано благодаря трем людям. Анне Плетковской, журналисту, Станиславу Маркелову, адвокату, и Наталье Эстемировой, которая, собственно, была мотором в Грозном всей этой работы. И теперь все эти три человека убиты. Вот то, что это убийство общественного активиста, это ставит преступление из ряда тысяч. По-моему, это важнейшая вещь – расследование этого преступления. А что нужно для такого расследования? Ну, как минимум, независимость от местной власти. Напомню, что в том же деле Лапина-Кадета приходилось преодолевать огромное давление его коллег, милиционеров из Западной Сибири, которые в это время находились в командировке в Грозном и приезжали в прокуратуру на бронетранспортерах, чуть ли не погромы там устраивали. Теперь таких командированных нет. Но зато местная власть, на которую указывают как на имеющую мотив и имеющую возможность для совершения этого преступления, вот местная власть там всесильна. Поэтому, если мы хотим независимого расследования, оно должно проводиться структурами, не подчиненными местным властям.
Сейчас расследованием дела об убийстве Натальи Эстемировой занимается следственная группа Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Южному федеральному округу. С Игорем Соболем, руководителем группы, побеседовала моя коллега Анастасия Кириленко.
Достаточно ли материалов? Есть ли надежда, что будут результаты?
Надежда, как говорится, всегда есть. И у нас тоже она есть.
Дело, как я понимаю, передано из чеченского МВД к вам. Теперь оно у вас и останется, либо есть намерение вот куда-то его еще выше передать?
Дело сейчас расследуется на федеральном уровне. Выше уже нет у нас в России. Мы управление главка Следственного комитета, одно из управлений. Поэтому мы сами центральный аппарат расследуем.
Есть просто такие предложения, как передать в Москву?
Я не знаю. Нет таких, и вряд ли они будут. Это наше дело, наша территория. Причем тут Москва?
А когда вы на какие-то результаты рассчитываете?
О, я не знаю даже, не знаю. Может и завтра, может через две недели, говорится, никто не скажет.
Просто есть какие-то сроки, вот в которые надо вложиться?
Сроки есть, да, если надо, будет продлим еще.
И до какого вот сейчас срок?
Ну, сейчас 2 месяца, 15 сентября будет 2 месяца.
А вот комментарий Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал».
Большинство таких дел действительно открывалось. А ровно через 2 месяца дело приостанавливалось по статье за невозможность обнаружения лиц, подлежащих привлечению к ответственности в качестве обвиняемых. Надеюсь, что это дело не постигнет такая судьба, что его будут расследовать.
А чем известен Игорь Соболь, который руководит следственной группой?
Он известен тем, что он пришел в печально известную следственную группу следователя Криворотова. Печально известно по публикациям, прежде всего, Анны Политковской, поскольку действовал из Северной Осетии. Они работали в Ингушетии и работали, мягко говоря, брутально. Пытки, фабрикация уголовных дел и так далее. Потом Криворотова сменил следователь с известным для России именем Александр Солженицын, а затем пришел Соболь. Насколько мне известно, сообщений о незаконных методах, применяемых этой группой, стало меньше.
Как вы полагаете, какова на данный момент перспектива того, что виновные в убийстве будут найдены?
Я могу лишь сказать, что в прошлом практически ни одно такое преступление расследовано не было. И это не есть случайность. На Кавказе была не только создана система эскадронов смерти, которая проводила так называемую контртеррористическую операцию, а похищение и убийство людей были частью этого так называемого контртеррора, но и система организованной безнаказанности, все эти годы позволявшая похитителям и убийцам избегать наказания. Удастся ли сломать тут все организованные безнаказанности, я не знаю. Но на нашем государстве клеймо стоит. Клеймо страны, которая использует похищение и убийство, тактику эскадронов смерти в своих целях. Если не будут найдены и названы убийцы, если не будет сказано, что нет, это не есть государственная политика, это есть преступление, это клеймо войдет глубоко, въестся, его не удастся смыть. Впрочем, уже почти 10 лет российские власти не считают это клеймо позорным.
Таково мнение Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал», сотрудника правозащитного центра «Мемориал». Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
Ну а сейчас давайте узнаем, что отвечает на обвинение в причастности к убийству Натальи Истемировой президент Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он тоже говорил в интервью, которое дал моим коллегам.
Господин президент, я хотел вас спросить насчет Натальи Истемировой. Вы сказали, что вы будете гарантировать объективное следствие, но в то же время ее коллеги обвиняют вас в ее убийстве. Почему не назначить или приветствовать независимого человека, третьего человека, чтобы доказать, что это действительно будет, может быть, объективное
следствие? Нет, если у нас существует закон, почему должны из него привлекать людей? А что вот Российская Федерация там хуже, чем в других государствах, там, знаешь, прокуратура или Следственный комитет работают. У нас ведется следствие по полной программе. И каждый, вот, который меня обвинил, Орлов, Олег, что-то такое, я не помню, отчество ему. И этот человек, он как правозащитник нарушил мои права. Он, наоборот, должен был защищать меня, в первую очередь, как человека. Да, потом додуматься, о чем он будет говорить, потом должен был там, это озвучить. Он меня обвинил убийцей. Кадыров убийца, он говорит. Он убил Истемирова там. Потом я ему говорю, господин Орлов, как тебе там, знаешь, вот ты же вот в возрасте мужик, вот будь человеком, я говорю, вот один раз в жизни будь человеком и скажи, вот почему вы нарушаете мои права? Он говорит, я не так сказал, я вот вы как президент там это сказал. Ну он, знаешь, текст, который, они же юристы все, они вот по закону придумали текст. И вот люди, которые там сидят, там слушают радио там, или читают там, интернет, и говорят, о, Орлов обвинил Кадырова. А он говорит, я не как президента, вот гаранта обвинил тебя, говорит, не убийца, который, не ты, не твои люди, я их не обвинил, говорит, как президента тебя обвинил, он мне говорит. Я говорю, вот знаешь, такой подход у них, они очень сильные юристы, они вот говорят одно, а по юридически там нету там зацепки там. Я говорю, если Кадыров виноват, если люди Кадырова там виноваты, пусть докажут. Вот зачем Кадырову убивать женщину, которая никому не нужна, знаешь? У нее честь, достоинство, совесть не было никогда. И все равно я его назначил председатель городской там, знаешь, вот совета. И туда я заместитель ей ставил Муслима Хучиева, мэра Грозного. Я старался, знаешь, я говорю, давай объективно будем подходить и решать вопрос. Ей это не нравилось. Она сердце чушь ерунду носит, я говорю, ну я его пригласил, я говорю, ну ты же женщина. Я говорю, мы стараемся вот хоть что-то сделать для народа. Там, в чем, если у нас не получается, не обвиняй нас. Я говорю, если выход из положения, я вам дам бюджет полностью, посмотри, республиканский, бюджет городской, посмотри. Если вот выбери вот сама там лучшее положение, чем вот сегодняшнее. Да, я понимаю. Я говорю, тогда вот я распустил этот совет. Спасибо вам за работу. Вы не оправдали доверие. Потом она говорит, написала там, Орловна, говорит, что Кадыров с ней, ну так, знаешь, я ей сказал, как есть. Ну, рабочий момент был у нас. Она была председателем комиссии, а я отчитывал ее там, как президент республики. И в чем моя вина там? Что убить Астамира, знаешь? Пусть расследуют компетентные органы, если Кадыров виноват, если виноваты там люди, пусть накажут, сажают их.
Рамзан Кадыров в интервью «Радио Свобода» о расследовании убийства правозащитницы и журналистки Натальи Эстемировой. В Москве 9:15. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит заголовки основных новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Дагестане в перестрелке погибли два милиционера. Еще один тяжело ранен. Ответным огнем убит боевик. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, сегодня выписывается из московской клиники. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что колумбийские военные вторглись в его страну. Американский президент Барак Обама прибыл в Мексику для участия в саммите стран Северной Америки. В Иране один из лидеров оппозиции Мехди Каруби заявил об издевательствах над оппозиционерами в тюрьмах. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что никогда не выведет еврейские поселения с западного берега реки Иордан. Завод автомобильной компании «Форд» во Всеволожске в Ленинградской области сегодня возобновляет работу после трехнедельного перерыва. Сегодня последний день выдвижения кандидатов в депутаты Московской городской думы. Выборы пройдут 11 октября. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня. Доллар – 31 рубль 54 копейки, евро – 45 рублей 28 копеек. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня на волнах «Свободы» повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44». Журналист на войне, свидетель и очевидец. Годовщине военного конфликта в Осетии и Грузии. Можно ли оставаться объективным репортером в условиях информационной войны? Что показывает и что скрывает журналист на войне? Как обществу защитить военного репортера? Обсуждают репортеры и военные журналисты Аркадий Бабченко, Илья Барабанов, Максим Мармур, Виктор Сакирко и Олег Кусов. Ведет программу Елена Фанайлова. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы продолжим с рассказом о самых заметных публикациях в сегодняшней российской прессе. Со мной в студии снова наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
И я думаю, что имеет смысл поговорить о теме, которая косвенно связана с главной темой нашей сегодняшней программы – ситуацией на Северном Кавказе. Мы обсуждаем интервью Рамзана Кадырова, «Радио Свобода». Ну, а одной из самых обсуждаемых тем в эти выходные было дело об убийстве Анны Политковской, которое второе его рассмотрение, которое началось в Москве. Ну, пока я напомню только один. На 7 сентября назначено новое формирование новой коллегии присяжных. При том, что родственники и пострадавшие, которыми в этом деле проходят дети Анны Политковской, требовали совсем другого.
И вот одна из самых заметных публикаций сегодняшнего дня в российской прессе – это заявление детей Анны Политковской, Веры и Ильи Политковских по поводу возобновившегося процесса. Мне кажется, это настолько важный документ, что он не требует комментирования, а требует подробного изложения. Собственно говоря, этим путем пошла и новая газета, которая опубликовала это заявление детей Анны Политковской. У этой публикации, по сути дела, нету даже заголовка в качестве заголовка. Редакция выбрала цитату из заявления Веры и Ильи Политковской. Эта цитата звучит так. Государство проявляет свою полную незаинтересованность в раскрытии убийства нашей мамы. По мнению Веры Ильи Политковских, судья Московского окружного военного суда полковник Ткачук отказался отправлять дела на доследование, несмотря на то, что на этом настаивали и дети Анны Политковской, и прокуратура. И у нас, и у государственного обвинения были на то более чем веские основания, утверждают Вера и Илья Политковские. Наше требование было простым и понятным – устранить все недостатки уголовного дела в отношении тех, кто уже оказался на скамье подсудимых, и объединить его с так называемым «большим» или «главным» делом, которое должно установить заказчика убийства. Наша цель – добиться, чтобы именно заказчик оказался за решеткой, а не только только второстепенные соучастники преступления. Вот в чем был смысл нашего ходатайства. Его справедливость не вызывала сомнений ни у государственного обвинения, ни у адвокатов подсудимых. Однако по абсолютно непонятным причинам нам было отказано. Судья, я думаю, имеет смысл напомнить фамилию судьи Московского окружного военного суда, это полковник Ткачук, судья решил, что в том же зале будут обсуждаться все те же доказательства, которых год назад присяжным оказалось недостаточно для вынесения обвинительного вердикта. Судья даже не счел необходимым сколько-нибудь законным образом обосновать свое решение. Мало того, судья Ткачук выступил с недвусмысленным предупреждением доставлять потерпевших, то есть нас, утверждают Вера и Илья Политковские, в зал суда приводом, то есть насильно, если мы откажемся присутствовать на бессмысленных заседаниях. Мы по-прежнему считаем, что преступление не раскрыто. Между тем, времени для полноценного расследования становится все меньше и меньше. Однако вместо того, чтобы использовать его эффективно, государственные органы предпочитают устраивать имитацию справедливого судебного разбирательства в отношении второстепенных лиц, чья роль в преступлении не ясна, а причастность должным образом не доказана. Мы, утверждают Вера и Илья Политковские в сегодняшнем номере «Новой газеты», не считаем необходимым принимать активное участие в этом шоу, придавая ему легитимность. Однако будем внимательно следить за судебным разбирательством, чтобы не дать возможность окончательно похоронить надежды на раскрытие убийства нашей мамы. История без малого трехлетнего расследования окончательно превращается в фарс, в попытку отвлечь внимание общества от ответа на главный вопрос – кто заказчик убийства? Подобный подход – осудить или оправдать любой ценой хоть кого-нибудь – свидетельствует только об одном – государство проявляет свою полную незаинтересованность в раскрытии преступления, ставит его в зависимость от каких-то межведомственных и политических игр и тем самым, по существу, покрывает реальных убийств. Напомню, это заявление детей Анны Политковской, Веры и Ильи, которое опубликовано сегодня в «Новой газете» и посвящено началу нового процесса по делу об убийстве их мамы Анны Политковской. Тем самым Вера и Илья Политковские определили свою солидарную позицию по отношению к этому делу, и здесь следует выделить несколько существенных моментов. Они солидаризуются с позицией государственного обвинения, считают, что это дело недорасследовано, считают, что к ответственности привлекаются второстепенные лица, возможные исполнители, чья вина доказана не полностью, и суть происходящего – это укрывательство подлинных заказчиков преступления, жертвой которого стала Анна Политковская. Тем самым процессы, которые происходят на Северном Кавказе, на наших глазах находят свое продолжение в московских судебных инстанциях. И вот эта вот временная цепочка, она, конечно, очень показательна. То, как отвечает на вопросы по поводу убийства Натальи Истемировой в нашем эфире президент Чечни Рамзан Кадыров, это следствие, на мой взгляд, того, как шел и идет процесс по делу Анны Политковской, отношение к которому определили в сегодняшнем номере «Новой газеты» дети Анны Политковской, Вера и Илья. Я бы советовал всем, кого интересует и этот процесс, и российская политика в целом, и особенно ситуация на Северном Кавказе, обратить внимание на эту публикацию, потому что процесс будет еще идти долго, а отношение к нему определено уже сейчас, и вряд ли оно изменится.
Спасибо. Это был наш обозреватель Михаил Шевелев. Мы с ним еще встретимся в нашей программе. Сегодня в российских газетах есть и другие интересные темы. Ну а утренний эфир «Радио Свобода» продолжит репортаж из Санкт-Петербурга, где продолжается, развивается громкий скандал. Он уже приобрел политический характер. Происходит дело в Санкт-Петербургском государственном университете на факультете журналистики. Речь идет о декане факультета Марине Шишкиной. Студенты с ее факультета обратились с просьбой защитить декана к президенту Дмитрию Медведеву. С подробностями этого дела из Петербурга Виктор Резунков.
Руководство Санкт-Петербургского государственного университета подало иск о защите чести и достоинства против декана журналистского факультета Марины Шишкиной еще 22 июля. Первое судебное заседание во Фрунзенском суде Петербурга состоялось 7 августа и было перенесено на 16 октября. Поводом для такого решения руководства университета подать в суд на Марину Шишкину было ее выступление на ученом совете с жесткой критикой реформ, проводимых в университете ректором Николаем Кропачевым, бывшим научным руководителем. Руководителем президента Дмитрия Медведева. Вначале этот конфликт многие посчитали внутрикорпоративным. Но когда 5 августа Марина Шишкина была лишена приказом ректора доверенности, то есть права осуществлять свои полномочия и вести финансово-хозяйственную деятельность, а ее студенты, несмотря на каникулы, собрали подписи под открытым обращением к Дмитрию Медведеву, требуя защитить своего любимого декана, конфликт приобрел политическое звучание. Сама Марина Шишкина надеется, что этот конфликт все-таки останется внутри корпоративным.
Мне бы очень хотелось, чтобы то, что происходит в университете, имело исключительно корпоративный характер. Потому что если это в хоть небольшой мере будет экстраполировано на размеры даже самого небольшого общества, там, города, региона, это будет ужасно, это будет чудовищно.
При этом Марина Шишкина не отказывается от своей критики руководства университета.
Для университета, возможно, то, что происходит, почему так болезненно? Но это университет, это универсум, понимаете? Это вот это свобода мысли. А то, что происходит в университете, это такая демонстрация вседозволенности. Будем говорить так, силы права, а право силы. Вот кто сильнее, тот вот в этом так называемом правовом нигилизме может делать все, что угодно. Вот я вам приведу пример. 5 числа я получаю приказ о лишении доверенности на право управления финансовыми средствами ДК факультета. Меня лишили права управлять средствами. За что? Я совершила какое-то финансовое нарушение? Я что-то сделала не так? Нет, просто так решил ректор.
Марина Шишкина с очень большой настороженностью встретила известие об указе Дмитрия Медведева, предоставляющего президенту право самому назначать ректоров Московского и Петербургского университетов.
Я считаю, что вуз, а тем более такой образцово-показательный, такой единичный, таких в мире немного знаковых, как Санкт-Петербургский университет, если потеряет свою коллегиальность, ну, он не будет Санкт-Петербургским университетом, он будет провинциальным вузом городского значения.
Заявила декан журналистского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Марина Шишкина. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», а я напомню, что сегодня в 11 часов утра на наших волнах можно будет услышать повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». И в этот раз ее тема «Одинокие люди». Гости программы – литератор Анастасия Смирнова, поэт Владимир Вишневский, писатель и издатель Михаил Нисенбаум, актер-психотерапевт Александр Рапопорт. Ну, а во второй половине часа утренней программы «Время свободы» мы вернемся к главной нашей сегодняшней теме. Продолжаем обсуждать интервью президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которое он дал нашему радио. А от вас, уважаемые слушатели, ждем ответов на вопрос, что вы знаете о деятельности Рамзана Кадырова. Звоните через несколько минут в прямой эфир, телефон 8 800 222-12. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Лакском районе Дагестана в перестрелке погибли два сотрудника милиции, еще один тяжело ранен. Милицейский патруль намеревался проверить подозрительный автомобиль, когда милиционеры подошли к машине, по ним начали стрелять. Ответным огнем убит один из боевиков, остальные скрылись. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, сегодня выписывается из московской клиники. Из больницы Евкуров поедет в санаторий, а после курса реабилитации будет известно, когда он сможет приступить к работе. Президент Чечни Рамзан Кадыров в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» заявил, что у него не было причин желать смерти правозащитницы Натальи Истемировой. Завод «Форд» во Всеволожске Ленинградской области сегодня возобновит работу после трехнедельного перерыва. Сообщается, что новым графиком предусмотрена четырехдневная рабочая неделя. Сегодня последний день выдвижения кандидатов в депутаты Московской городской думы. Выборы пройдут 11 октября. Президент США Барак Обама посещает Мексику для участия в саммите государств Северной Америки. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что колумбийские военные вторглись в его страну. Это утверждение не может быть проверено. Мощный тайфун Моракот, обрушившийся на Китай, Тайвань и Филиппины, ослабел до уровня тропического шторма. С восточного побережья Китая были эвакуированы около 1 000 000 человек. Затоплены сотни населенных пунктов, разрушено более 2 000 домов. В Тайване тайфун вызвал сильнейшее за последние 50 лет наводнение. На Филиппинах его жертвами стали по меньшей мере 22 человека. Госсекретарь США Хиллари Клинтон продолжает поездку по странам Африки. Белый дом заявил о почти полной уверенности в том, что лидер пакистанских талибов Байтулла Мехсуд погиб 5 августа.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная наша сегодняшняя тема. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал эксклюзивное интервью Радио Свобода. С Рамзаном Кадыровым в его резиденции в Чечне побеседовали журналист Радио Свобода Данила Гальперович, ведущий программы «Лицом к лицу» Олег Кусов, специалист по Кавказу и автор многих программ по кавказской тематике на Радио Свобода Европа Грегори Файфер. Полностью текст этого интервью... Интервью в звуке вы можете прослушать, прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru. Ну а сейчас предлагаю еще один из самых интересных фрагментов беседы Рамзана Кадырова с журналистами Радио Свобода.
Есть разные сведения о том, когда же вы все-таки взяли в руки оружие. Было вроде как интервью, я его помню, что первый раз все-таки это было в 17 лет, это была Первая Чеченская война, и вы вместе с очень многими участвовали в ней, естественно, против федеральных сил.
Я никогда не был против российских федеральных сил, я был с народом. И абсолютно никогда не было у нас идеи воевать против Российской Федерации. Нас заставили ввели тупик, сделали так, чтобы Чеченский народ стал против Российской Федерации. И потом, когда это все поняли, вот благодаря мудрой политике президента тогдашнего Владимира Ильича Путина и нашего первого президента Ахмад Хаджи Кадырова, мы доказали, что мы патриоты России. Мы именно с батальонными танками, с военными спецслужбами стали на защиту Российской Федерации. Хорошо, что Россия не отпустила Чеченскую Республику. Если бы нас дали бы независимость, оставили бы нас, это гибель нашего народа. Вот верная гибель. Вот нам, вот Чеченской Республике, там арабы, турки, там, не знаю, вот с Арабских Эмиратов, там с Иордании, Саудовской Аравии, с Украины, с Москвы. Все отщепенцы со всего мира были здесь, на территории Чеченской Республики. И одни говорили, что мы должны стать турками. Другие говорили, что мы должны стать арабами. Третий говорил, что она украинцы. А другой вообще говорил, что мы должны быть душманами. А мы говорили, что мы хотим остаться чеченцами. И если не Российской Федерации, то будущее для чеченского народа не было, даже просвета не было. И поэтому я, воевавший против России, я тогда взял автомат в руки, я никогда не думал, что я буду здороваться с русскими. Зато вот нас ввели заблуждение. Вот когда вот мы все это поняли, вот действительно русский чеченец или христианин, мусульманин, у него больше схожи, чем вот других западных, там, знаешь, и у нас вот мы больше братья, там, товарищи, чем другие государства, там, знаешь, и только будущее Чеченской Республики составит Российской Федерации. Вот Кавказ – это рубеж России. Если отдать Кавказ Западу, то в России вот это считается, что крест. Почему мы должны отдавать Южную Осетию? Пусть они будут нам вот суверенное государство, пусть они будут независимым государством, но они союзное государство для России. У нас не полностью восстановлена республика. У нас, что я добился там? Нефть у Роснефти, газ у Газпрома. Нам нужны деньги, а нефть пусть будет у Роснефти там, а газ у Газпрома. Нам нужны деньги, чтобы восстановить, чтобы там, знаешь, строить экономику республики. Знаешь, я должен делать так, чтобы у нас не было ни одного человека на улице, чтобы они все получили жилье, рабочие места, чтобы детям было где играть, где веселиться, чтобы они могли полностью получить образование, спорт, туризм развивать, культуру. Знаешь, это для чего я президент? Для того, чтобы это делать все это. Для чего меня назначили? Для того, чтобы строить политику республики мирную, подстающую. Я это делаю. Если у меня получается, я не виноват.
Каково ваше отношение к Владимиру Путину и к Дмитрию Медведеву?
Мой кумир Путин. Я его люблю. Я его уважаю. Я за него жизнь отдам. Такого второго нету, как личность. Я жизнь обязан этому человеку. Поэтому это мое личное. А как президент Чеченской Республики, президент у нас Дмитрий Анатольевич Медведев. Сильный, мудрый, правильный человек, политик. И Путин еще раз доказал, что он сильный человек, что он слуга своего народа. Он не стесняясь, вот снизил свой пост на председателя правительства, самым, значит, ответственным местом служит для своего народа, для государства.
А вы хотите, чтобы он стал президентом снова?
Очень хочу. Я хочу, чтобы он был пожизненным президентом Российской Федерации.
Господин Кадыров просто сам хочет остаться пожизненно царем, только этим и объясняется его трогательное отношение к Владимиру Путину. Вот это еще одно сообщение, которое пришло к нам на пейджер в ответ на интервью, которое президент Чеченской Республики дал Радио Свобода. Что вы знаете о деятельности Рамзана Кадырова? Мы продолжаем этот вопрос задавать вам, уважаемые слушатели. Прямо сейчас ждем ваших звонков. Телефон 8 800 222 12. У нас есть звонок. Павел из Екатеринбурга нам дозвонился. Павел, доброе утро.
Доброе утро, господа.
Вы бы хотели пожить, ну или хотя бы приехать в Грозный, вот своими глазами увидеть, как там все изменилось со времен середины 90-х годов?
Ну, в Грозном я был где-то, ой-ой, когда это еще в 68-м году. Вот. Город был красивый, родственник у меня там жил, дядя матери, вернее, двоюродный брат матери был. Вот. Ну, а вот сейчас, ну, в общем, была бы возможность, я бы съездил. Ну, а деятельность Рамзана Кадырова, что можно сказать? Рамзан Кадыров, как и все советские люди, не отличает частной жизни от публичной жизни. То есть он считает, что государство не для людей, а наоборот, люди для государства. Он любит Путина, ну и что, что любит Путина? Это частный вопрос его жизни, жизни Путина. Какое это отношение к народу? А то, что он из народа, так все мы не с Марса, наверное, так ведь?
Да, Павел, спасибо. У нас есть еще один звонок. Это Борис из Москвы. Борис, доброе утро.
Спасибо. Вот. Был в Чечне в 80-х годах несколько раз. Тогда можно было взять туристическую путевку за 77 рублей и пройти север и выйти к Черному морю. Красивейший город, промышленность в этих условиях. Никто никому не противопоставлял, кто какой национальности. Это была действительно дружба народов. Но с приходом Ельцина, вот как Кадыров сказал, без сомнения, и лучший его министр обороны Павел Грачев или Паша Грачев, который за 3 часа одним полком возьмет Грозный, они разрушили город. И Ельцин — это действительно фигура разрушения нашего Советского Союза. Это Беловеж, это трагедия. И здесь Кадыров без сомнений прав. Сейчас город отстраивается. И, конечно, мы надеемся, что у нас будет будущее. Будет будущее. Я желаю успеха чеченскому народу и всего хорошего.
Спасибо, Борис. Еще один звонок. Николай из Мордовии. Доброе утро, Николай.
Здравствуйте. Доброе утро, Радио Свобода. Насчет Чечни и насчет Кадырова. Конечно, он должен объявить официально всех убитых журналистов на территории Чечни праведниками, святыми, и каждому дать по 5-10 миллионов, чтобы журналистов не убивали, и объявляли их праведниками, мученицами, святыми, защитницами.
Главное, наверное, все-таки, чтобы не убивали.
И русского.
Николай? У нас прервалась связь, к сожалению. Есть еще несколько сообщений. Есть у нас, кстати, сообщение из самой Чечни. Его оставил один из читателей нашего сайта. Рамзан молодец, безусловно. Он многое сделал и делает для нашей республики. Конечно, он не без грехов, но абсолютно чистых не найдешь в наше время. Ольга пишет: я рада за жителей Чечни, что им так хорошо живется, а по ночам шастать не стоит ни в Москве, ни в Нью-Йорке, ни в Грозном. Хотя вот жители из Чечни, которыми поговорили мои коллеги во время визита в Грозное, говорят, что и ночью сейчас там вполне безопасно. Еще одно сообщение пришло к нам на пейджер. Питерские временщики для тушения пожара, развязанного в Чечне Ельциным, отнимают у нищих россиян и вкладывают колоссальные средства в ненасытную кавказскую черную дыру, твердо уверовав, что холопы все стерпят. К сожалению, автор этого сообщения не назвал себя. Еще один звонок. У нас есть слушатель Альберт нам дозвонился. Давайте узнаем, что, Альберт, вы думаете о деятельности Рамзана Кадырова. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не знаю деятельность Рамзана Кадырова, президента Чеченской Республики. Лично я, собственно, не хочу ехать в Чечню в данный момент ни в качестве кого-то, так? И особенно не советую своим близким и родственникам, чтобы туда ехали. Еще один момент. Почему не поднимается вопрос всех тех иноязычных, которые не чеченцы, выселены в процессе вот этих вот гражданской войны, я считаю, так вот, кровопролития, которые уехали из Чечни. Вот, в каком положении, в каком состоянии они находятся? Вот, в основном говорим про Чечню, Чеченскую республику и про чеченцев.
Вот так слушатели «Радио Свобода» отвечали на вопрос, что они знают и думают о деятельности Рамзана Кадырова. Напомню, что полностью текст интервью с Рамзаном Кадыровым, который он дал журналистам «Радио Свобода», вы можете найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас в студии со мной снова наш газетный обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Так уж сложилась информационная картина дня, что сегодня в центре нашего внимания Северный Кавказ. Вот еще одна новость, которую наши слушатели уже знают. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, сегодня наконец-то выписывается из московской клиники. И в ближайшее время, очевидно, он вернется в республику и снова приступит к исполнению обязанностей ее президента. Ну, а в сегодняшнем российских газетах интервью с тем, кто исполняет эти обязанности сейчас, в данный момент.
Речь о премьер-министре Ингушетии Рашиде Гайсанове, который дал большое интервью корреспонденту газеты «Время новостей» Ивану Сухову, который часто выступает в качестве эксперта в эфире «Радио Свобода». Что же застанет Юнусбек Евкуров, когда вернется к исполнению обязанностей президента Ингушетии? По мнению Рашида Гайсанова, главное, что достигнуто за время его пребывания на этом посту, это то, что изменился подход высшего руководства республики. Он просит не считать это камнем в чей-то огород, но и в общественно-политической, и в криминогенной, и в социально-экономической ситуации есть изменения, которые носят системный характер, и прежде всего это начало диалога с оппозицией и начало диалога с обществом, утверждает Рашид Гайсанов в интервью газете «Время новостей». Что касается кадровых перестановок, то, по мнению исполняющего обязанности президента, после возвращения Юнусбека Евкурова к исполнению своих обязанностей, они будут продолжены. Кадровая политика состоит из постоянных перемещений, утверждает Рашид Гайсанов. На конкретный вопрос о том, что бросился в глаза премьер с оправданием бывшего министра спорта Ингушетии, процесс, по обвинению которого в коррупции при Евкурове стал первой показательной поркой, Рашид Гайсанов отвечает так. К сожалению, качество работы судебных органов оставляет желать лучшего. Судебная система у нас как бы независимая, но иногда получается, что она независима и от закона. По вопросу о коррупции, затронутому в предыдущем вопросе, Рашид Гайсанов выразился очень любопытно. Он сказал, коррупция, как мы знаем, непобедима, но можно загнать ее в угол, и эта работа еще только предстоит. По вопросу самому болезненному для Чечни и Ингушетии, это вопрос возможного объединения двух республик, Рашид Гайсанов высказался, видимо, имея поддержку и действующего президента Ингушетии. Речь об этом вопросе не идет, это объединение исключено в принципе.
Спасибо. Это интервью Рашида Гайсанова, который вскоре передаст управление Ингушетии Юнусбеку Евкурову, президенту республики, который сегодня выписывается после покушения из московской клиники. В Москве 9 часов 45 минут. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит заголовки основных новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, сегодня выписывается из московской клиники. Завод «Форд» во Всеволожске Ленинградской области сегодня возобновит работу после трехнедельного перерыва. В Иране один из лидеров оппозиции Мехди Каруби заявил об издевательствах над оппозиционерами в тюрьмах. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
Центральный банк России с 10 августа снижает ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с 11% до уровня 10,75% годовых. Это уже пятое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года. Тогда она составляла 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля прошлого года. Кроме того, Центральный банк России снижает с 10 августа также на 0,25% пункта и другие ключевые ставки по операциям, которые он проводит. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило на прежнем уровне долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Однако прогноз по рейтингам негативный. Последний раз агентство Fitch меняло долгосрочные рейтинги России в феврале этого года, снизив их тогда на одну ступень. Компания МТС, крупнейший в России оператор сотовой связи, покупает у своего основного акционера, финансовой корпорации «Система», почти 51% акций телекоммуникационной компании «Комстар ОТС». Объем сделки превысит 1,2 миллиарда долларов. Компания «Комстар ОТС» была создана в конце 2005 года и объединила активы корпорации «Система» на рынке фиксированной телефонной связи. Средневзвешенная ставка по банковским кредитам на срок до одного года нефинансовым компаниям и предприятиям в России в июне составила 15,4% годовых, став минимальной за период с ноября прошлого года, сообщил Центральный банк. В апреле и мае эта ставка составляла 15,9%. Объем внешней торговли России в первом полугодии сократился на 45% к уровню первых шести месяцев прошлого года и составил 196 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт из России сократился на 47% до 124 миллиардов долларов, а импорт на 42% до 71 миллиарда. Таким образом, экспорт из России по-прежнему превышает импорт в страну. Однако положительное сальдо внешней торговли сократилось почти наполовину к уровню первых шести месяцев прошлого года.
И официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня: доллар 31 рубль 54 копейки, евро 45 рублей 28 копеек. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Об актуальных сегодняшних российских новостях. Сегодня, 10 августа, последний день выдвижения кандидатов в депутаты на выборах в Московскую городскую думу, которые состоятся 11 октября. Окончательно стало ясно, что в выборах в Мосгордуму смогут принять участие 7 партий и одно политическое движение. ЛДПР, Яблоко, Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, Правое дело, лидеры которого решили не выдвигать список на выборы, а баллотироваться туда самостоятельно, и партия «Патриоты России». Напомню, барьер прохождения партии Мосгордумы снижен с 10 до 7%. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Одними из первых о своем предвыборном списке на выборах в Московскую городскую думу заявили коммунисты. Мосгоризбирком уже зарегистрировал список кандидатов в депутаты от Компартии. Его возглавляет известный режиссер и актер Николай Губенко. Второй в списке – первый секретарь Московского городского отделения КПРФ Владимир Улас. И далее бизнесмен, издатель «Рабочей газеты» Владимир Куми. О том, как будет проходить предвыборная кампания, «Радио Свобода» рассказал Владимир Улас.
Если касаться тактики власти существующей, она предельно понятна. В самый последний момент было изменено довольно кардинально избирательное законодательство, и все исключительно под Единую Россию. Это и сроки переноса выборов. Первоначально они планировались на март, но партия власти посчитала, что вторая волна кризиса может опрокинуть социально-политическую обстановку в Москве, и они могут потерять большинство, которое сейчас имеет в Московской городской думе. Все направлено на то, чтобы максимально использовать имеющийся административный ресурс. Мы будем добиваться, чтобы роль Московской Думы в обсуждении ключевых проблем повышалась. И поэтому наша задача вот эту монополию на власть Единой России, которая порочна для Москвы, разрушить.
Зарегистрированы в Мосгоризбиркоме списки кандидатов Единой России, ЛДПР и Справедливой России. Этим партиям, входящим в состав Государственной Думы, не надо было собирать подписи избирателей для регистрации в избиркоме. Тройку лидеров партийного списка единороссов возглавил мэр Москвы Юрий Лужков. Далее следует его первый заместитель Людмила Швецова и нынешний председатель Мосгордумы Владимир Платонов. В пятом созыве сразу несколько партий будет представлять интересы москвичей в городском парламенте, считает Владимир Платонов.
Я уверен, что партии не будут использовать никакие грязные технологии, поэтому обойдемся без скандалов. Всегда есть довольно-таки значительный электорат коммунистической партии. Я не знаю, смогут ли объединиться демократические силы, но вообще всегда в Москве участвуют и побеждают представители нескольких партий. Они на слуху сейчас у нас. Мы Единая Россия, и КПРФ, и Яблоко. И из первого состава демократический блок тоже был представлен депутатами Московской городской думы. Решение примут москвичи. Москвичи, они все-таки верят в реальные дела и доверяют тем людям, которые уже себя проявили в конкретной работе.
Борьбу за места в московском парламенте опять включилась ЛДПР во главе списка Владимир Жириновский. Как известно, в прошлый раз либерал-демократы не набрали нужного количества голосов. С моей помощью ЛДПР наконец пройдет в столичный парламент, преодолев 7-процентный барьер и впервые создаст там свою фракцию, заявил в интервью «Коммерсанту» лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. В отличие от других партий, «Яблоко» идет на выборы только с двумя лидерами партийного списка, руководителем партии Сергеем Митрохиным и депутатом Гордумы Евгением Бунимовичем. Смогут ли участники избирательной кампании внести серьезные коррективы в нынешний расклад сил в Мосгордуме, размышляет Сергей Митрохин.
Выборы будут очень сложными. Будет засилие агитации Единой России, потому что она увеличила избирательный фонд. Будет более жесткая конкуренция за места по спискам, потому что Единая Россия сократила количество списочных депутатов. Конечно, хотелось бы, чтобы в Думе была представлена достаточно широко оппозиция.
Последними определились предвыборным списком в «Справедливой России». Возглавил его руководитель регионального отделения, лидер фракции в Государственной Думе Николай Левичев.
Пока недооценивается то обстоятельство, что в Москве в начале октября никогда в истории выборов, в том числе за советский период, не происходило голосование. Поэтому мне кажется, что сейчас довольно сложно оценивать явку, которую можно ожидать на этих выборах. Как вы понимаете, в период бабьего лета в мегаполисе вопрос явки может оказаться решающим при распределении голосов. Вот этот аспект, он будет для Москвы непредсказуемым, на мой взгляд, сегодня.
«Правое дело» не будет выдвигать список. Так решил Федеральный совет партии. Лидер московского отделения Игорь Трунов и руководитель подмосковной организации Борис Надеждин решили баллотироваться в Думу самостоятельно. Оппозиционное движение «Солидарность» будут представлять только кандидаты-одномандатники. Предположение о том, как будут проходить выборы в Мосгордуму, высказал политический аналитик Алексей Титков.
Будет личная популярность мэра Юрия Лужкова и вся административная машина, которая находится в его распоряжении, все будет работать на успех единственной партии «Единая Россия». И всем остальным партиям будет очень тяжело, тем более, что им придется делить между собой достаточно небольшую долю голосов. Я думаю, что федеральная власть тоже заинтересована в том, чтобы в Московской городской думе было как можно больше партий, кроме основной, потому что все-таки Москва – это витрина российской демократии, нужно, чтобы она была красивой. Но насколько это получится, это вопрос, потому что все ключи избирательной кампании, опять же, находятся у московского правительства.
Таково мнение старшего эксперта Института региональной политики Алексея Титкова. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Здесь сейчас проходит широкая кампания за отмену ограничений на работу пенсионеров, которые позволяют работодателям увольнять рабочих и служащих, достигших пенсионного возраста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британское законодательство определяет пенсионный возраст в 65 лет, после чего работодатели имеют право увольнять рабочих и служащих, достигших пенсионного возраста. В государственных структурах выход на пенсию безотносительно от занимаемой должности установлен в 60 лет. В британском обществе крепнет убеждение, что трудовое законодательство, предусматривающее ограничения на работу по возрасту, является дискриминационным и противоречит директиве Европейского Союза, запрещающей любую дискриминацию по возрасту. Широкую кампанию за отмену возрастного ограничения на работу возглавила общественная организация Age Concern, которая обратилась в Европейский суд в Люксембурге с иском к британскому правительству. В интервью «Радио Свобода» глава ее юридического отдела Роберт Браун излагает предлагаемые его организацией поправки к британскому трудовому кодексу.
Наши аргументы состоят в том, что нынешний подход к выходу на пенсию приводит к разрушительной политике, запрещающей работникам самим решать, когда становиться пенсионерами. Мы можем привести множество примеров, когда живущие в бедности пенсионеры хотят улучшить свой уровень жизни, но не могут это сделать. Кроме того, увольнение большого числа квалифицированных и опытных работников в трудоспособном возрасте ухудшает качество рабочей силы и негативно сказывается на экономике. К этому приводит политика обязательного выхода на пенсию в возрасте 65 лет. Мы выступаем против возрастного ограничения на работу, независимо от того, происходит это в 65 лет или позже. Все больше людей считают, что 65 лет слишком ранний возраст для выхода на пенсию, и что, возможно, 70 лет – более подходящий предел. Мы же уверены, что не нужен никакой возрастной предел трудовой деятельности, потому что это может стать поводом для увольнения опытных и квалифицированных пожилых работников. Мы считаем такой подход неприемлемым.
А тем временем Европейский суд в Люксембурге в июле этого года вынес решение по иску организации Age Concern. Суд не посчитал, что фиксированный возраст выхода на пенсию является дискриминацией по возрасту, однако указал британскому правительству на необходимость потребовать от работодателей предоставления серьезных и аргументированных доказательств необходимости увольнения работника в связи с выходом на пенсию без его желания. Какие последствия будет иметь это решение Европейского суда? Заместитель министра труда и пенсий Анджела Игл заявила на днях, что правительство намерено уже в ближайшем будущем предоставить пожилым людям более гибкую схему ухода на пенсию по собственному желанию. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Завершается утренняя программа «Время свободы». В прямом эфире с вами эти два часа был Марк Крутов, продюсер программы Дмитрий Налитов. Ну а после выпуска новостей через 7 минут не пропустите «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Сегодня главный герой программы, американский джазовый музыкант, один из наиболее значимых джазовых пианистов 60-70-х годов, член секстета Майлза Дэвиса Билл Эванс.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рабочие потребовали от правительства национализировать завод.
30 тысяч этнических грузин до сих пор не могут вернуться.
Не дело России. Указывать, будет ли Грузия защищать себя.
В Анкаре Владимира Путина встретили активисты международной экологической организации «Грин».
Именно в городах и поселках происходит 2/3 всех дорожных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.